Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Продолжаем нашу беседу с директором Департамента внешнеполитического планирования Министерства иностранных дел России Алексеем Юрьевичем Дробининым. Здравствуйте. И, как говорится, ну что ж, продолжим. Опять же, отсылаю наших слушателей к вашей статье, которую вы не так давно опубликовали на страницах журнала «Международная жизнь», такой концептуальной, глубокой, где вы, в общем, охватили очень многие аспекты внешней политики, ну и в том числе вопросы, ну, то, что мы привычно называем словом «мягкая сила», и по этому поводу есть вопросы слушателей. Ну, вот, например, это связано с таким высказыванием в этой статье. Читатель говорит: «Согласен с вами, что русофобия – это не что-то маргинальное, это вирус, глубоко сидящий в сознании интеллектуальной и политической элиты Запада. Как же с ней бороться или как ее лечить? А может быть, пусть жизнь их лечит?» Ну, такой вопрос.
Это вопрос очень сложный. С другой стороны, очевидный ответ на него имеется. Ну, действительно, на протяжении многих столетий мы видим непонимание сути и смысла российской жизни, российского существования со стороны многих поколений западных наблюдателей, скажем так, мягко. В разные периоды истории мы с этим сталкивались, правильно спрашивает наш слушатель, что это повторяется из раза в раз на протяжении столетий. Знаете, я сейчас, может быть, выскажу такую точку зрения, но это моя личная точка зрения. Я считаю, что вот страны – это как люди, у каждого из нас ведь есть положительные, отрицательные черты. В принципе, большинство из нас пытается большую часть времени демонстрировать свои положительные черты, ну, собственно, и общество это поощряет. Но также и страны. В основном-то они стараются работать конструктивно, да, над решением внутренних проблем на международной арене. Но бывают моменты, когда между государствами происходит столкновение интересов, возникает кризис, и тогда выходят на поверхность вот эти вот глубинные какие-то фобии, комплексы. Вот сейчас мы это как раз наблюдаем со стороны наших западных коллег. В общем-то, это присутствует всегда, но не всегда проявляется. Вот сейчас проявляется. Как это лечить? Ну, видимо, только путем переживания конкретного опыта взаимодействия с Россией, как с сильной державой, которая может постоять за свои интересы, которая может консолидировать вокруг себя своих единомышленников, которая может предложить альтернативную позитивную повестку международного развития. Наверное, только через это те люди, которые заражены этим вирусом русофобии, смогут понять, что с Россией нужно обходиться совсем по-другому и просто-напросто учитывать те легитимные, я повторяю еще раз, законные интересы, которые есть у нашей страны. Излечить, наверное, нельзя до конца. Можно лишь заставить людей эти комплексы и фобии куда-то подальше засунуть и вести себя нормально. Это моя личная точка зрения.
Спасибо. Ну, вы в своей статье подвергаете такому сомнению и такому приглашению, что ли, к дискуссии относительно самого понятия «мягкая сила». Не стоит ли его видоизменить, скажем так, или придумать какое-то другое определение для того, что нужно нам, как раз для того, чтобы лечить вот русофобию?
Вы знаете, с понятием «мягкая сила», опять же, выскажу здесь свое мнение, у меня есть одна проблема. Дело в том, что в свое время, когда этот термин был придуман не у нас, а за океаном, подразумевалось, что мягкая сила должна дополнять силу жесткую. То есть там, где Соединенные Штаты, условно говоря, мягкой силой не могут добиться каких-то своих целей, то применяют жесткую силу в рамках концепции исключительности, считают, что все им дозволено. И вот именно в комплексе рассматривается мягкая сила и жесткая сила как два элемента одной политики. Но что касается России, у нас ведь принципиально иной подход. Мы скорее стремимся к распространению нашего гуманитарного влияния, но не с целью достижения каких-то геополитических целей, А для того, чтобы лучше информировать международную общественность о преимуществах сотрудничества с Россией, вот для чего. А у американцев это может быть мягкая сила, предтеча или главный инструмент смены режимов, понимаете?
Как приложение, вот вы начали с этого ваш ответ, как приложение к силе такой жесткой военной прямой.
Да, или предтеча использования жесткой силы, военной силы. У нас такого нет. У нас несколько иной подход. Мы стремимся донести до иностранных аудиторий, во-первых, объективную информацию о нашей стране, о том, что мы делаем внутри страны, вовне, и тем самым заинтересовать наших, так сказать, партнеров и потенциальных партнеров в сотрудничестве с нами, но никоим образом как бы не посягаем на их внутриполитические устои. Вот здесь, мне кажется, принципиальное различие между как бы западной концепцией мягкой силы и нашим подходом к реализации гуманитарной политики за рубежом.
Вы знаете, здесь невольно вспоминаются вообще исторические параллели и экскурсы. Ну, например, христианская миссия, да, со стороны России, вообще православие, ну, если мы Россию сейчас возьмем, она происходила совсем по другим критериям, нежели западная. Ну, вот сначала шел епископ или бископ, как его называется, там, с крестом, не принималось, и тогда заходили рыцари, решали все очень просто. Не принимаешь христианство, вырубаются целые деревни и города, ну, как поступили с балтийскими славянами, с палабами тем же, да. Ведь это был очень населенный регион, а вот как Стефани Пернский, например, и с другими, он прислушивается к их языку, сочиняет алфавит, ну, не просто с потолка, а берет именно вот речевую основу языка зырян, и Священное Писание переводит потом на этот язык своим примером, обращает их к христианству. Так же поступал Николай Японский в Японии. Вы очень так нащупали правильный, мне кажется, нерв понятия того, что это скорее просвещение относительно России, гуманитарное, чем мягкая сила. Заимственный термин, между прочим, совершенно заимственный из этого контекста, о котором вы говорите. Вы либо тот же самый, вы либо, значит, вот целуете вот крест, который мы вам принесли, или те ценности, которые мы вам принесли, и мы вам сейчас расскажем о них очень с красивыми картинками. А нет, ну тогда, ребята, извините, тогда будут санкции, будут силовые подходы. Вот видите, как тянется все с тех времен. Но вы очень верно подметили эту деталь. Спасибо.
Вы знаете, я хотел бы добавить, что вот если мы говорим там о, так скажем, нетрадиционных направлениях дипломатии, если мы понимаем под ними в том числе и информационное сопровождение внешней политики, развитие там общественной дипломатии, вовлечение во внешнеполитический процесс неправительственных организаций, политических партий, религиозных конфессий. Вот это все на самом деле очень активно развивающаяся отрасль внешней политики, если так можно выразиться, и приобретает все большее значение в современных условиях, так сказать, когда границы государств во многом проницаемы благодаря современным технологиям связи, широким культурным обменам, туристическим поездкам. Сейчас это немножко все под вопросом в связи с ковидом и вот этими санкциями, которые против нас были введены. Но, тем не менее, это тенденции, которые, наверное, будут продолжаться в той или иной форме. Вот, и поэтому вот эти вот, скажем так, нетрадиционные формы внешнеполитической деятельности, они будут набирать обороты, и мы придаем им огромное значение, и будем продолжать эти направления развивать.
Спасибо. Мне кажется, что сегодня еще и на Западе, не только на Западе, но в основном там, поскольку там родилась эта неоидеология и новые ценности, скажем, да, многие воспринимают очень конструктивно комментарии и те позиции, которые Россия занимает, ну, в отношении той же гендерной политики и прочее, прочее. Вот недавно совершенно сюжет был о том, что шотландского учителя изгнали из школы за то, что он сказал, что антинаучно задавать вопросы и учить тому школьников, что полов много, есть только женский и мужской. И интересные контрвысказывания возмущенного директора школы, который этого учителя увольняет за его позицию. Говорит, ну, это мое мнение, а это ваше мнение. Я считаю, ну, не научно. Тогда директор говорит, это не мое мнение, это мнение национальной школы Великобритании. То есть, это образовательная политика такая. Ну, мы скажем, и всей Европы, не только Англии, Запада, и Соединенных Штатов. И мне кажется, что вот сейчас так называемая мягкая сила – это уже действительно не очень подходящий термин, потому что мы еще отстаиваем ценности, такие общечеловеческие, ну, христианские, будем прямо говорить, от которых не все еще отказались, скажем так. Я думаю, что это тоже такое важное направление нашей информационной работы в том числе.
Это огромная глубокая тема. Мы же видим все, и это видят все, что так называемая западная цивилизация, она в своем развитии перешла какую-то черту нормальности, скажем прямо, и довольно быстро приобретает формы, которые с точки зрения нормального человека, ну, достаточно сомнительны, скажем так, дипломатично. Ну, что имеется в виду? Во-первых, тема гендера. Это крайне странная тема. Зачем они продвигают, мы более-менее понимаем, но это другой вопрос. Потом тема легализации наркотиков. Ну, это же очевидно, что здесь какие-то интересы, как бы не связанные с благом большинства людей. Потом мы видим, как практически в такой квазирелигиозный культ выродилась тема изменения климата. Климат меняется, он всегда менялся, но то, с каким рвением и безоглядным каким-то догматизмом западные политики подходят к продавливанию своих установок, это совершенно выглядит одиозно. Я еще могу назвать несколько направлений, по которым так называемая западная цивилизация, она не то чтобы убежала вперед, она убежала куда-то в сторону от нормального человеческого развития.
Если не в пропасть, скажем так.
Да, это мы все видим.
Помните, как раз стадо свиней, да, которое вернулось в бездну?
Да, здесь все эти вещи, конечно же, мы видим. И, конечно же, если вы следите за тем, как выстраивается наша информационная работа, мы на все это обращаем внимание, конечно.
Спасибо. Вопрос слушателя. Утверждаете в статье вашей, что Россия может быть либо сильной, либо ее не будет. Вот о какой силе вы говорите? Иными словами, что, по-вашему, делает нас сильными? Кстати, может быть и сильное государство, но слабая политическая воля или компрадорство элит.
Не, ну, это очевидно. Речь идет о комплексной мощи государства, которое имеет несколько слагаемых. Это не только военная сила или мощь вооруженных сил, но это и, безусловно, хорошо работающий, правильно организованный государственный аппарат. Для России крайне важна сильная центральная власть. Мы в 90-е годы пережили период, когда центральная власть дала слабину, у нас сразу пошел парад суверенитетов. В общем, это все стоило не только огромных лишений населения, но и многих тысяч человеческих жизней. Я не думаю, что кто-то в здравом уме у нас этого не понимает. Поэтому обязательно должна быть сильная, авторитетная центральная власть. Это, конечно, сильная экономика, это вообще базис развития нашего общества. Это должна быть социальная справедливость, это должна быть традиционная для России открытая всему миру культура, которая является одной из наиболее привлекательных черт России. Ну, вот эти все как бы моменты, я, конечно, мог забыть что-то, но речь идет именно о комплексной силе. Ну и, конечно же, частью этого является наша внешняя политика и наша дипломатия, которая признается во всем мире как один из наиболее таких сильных, опытных и качественных и результативных игроков. Так заведено традицией. Наше поколение старается, в общем, соответствовать этой планке, этому уровню.
Вы пишете в вашей статье, что по инициативе США происходит демонтаж созданных трудами поколений переговорщиков механизмов контроля над вооружениями и поддержания стратегической стабильности. На доктринальном уровне американцы понизили порог применения ядерного оружия. Не стоит ли и нам изменить подходы в вопросе о ядерном сдерживании?
Ну, вы знаете, это вопрос специальный. Конечно, процессы, связанные с действиями наших оппонентов в области военного строительства, а также доктринальных изменений, они на особом контроле, потому что Россия наряду с США является одной из двух крупнейших ядерных держав, и мы считаем, что мы с США несем особую ответственность за поддержание стратегической стабильности и международной безопасности. Поэтому эти вопросы находятся на особом контроле, и, в общем, любые шаги здесь отслеживаются. Я не хочу сейчас вторгаться в эту весьма деликатную специализированную тему. Могу лишь сказать, что вопрос о том, стоит ли нам или не стоит на эту тему взаимодействовать с американцами, не стоит. Вообще-то говоря, от такого взаимодействия зависит глобальная стабильность и благополучие всего человечества, если так задуматься. Поэтому у нас есть очень хорошо продуманная и всесторонне сбалансированная позиция по всем этим вопросам. Единственная проблема – это то, что с той стороны нет готовности к ведению конструктивного разговора на эти действительно важнейшие для всего мира темы. С нашей стороны такая готовность есть, и будем надеяться, что здравый смысл и какая-то трезвость у американских коллег появится.
Если мир столь резко меняется, то встает вопрос о пересмотре норм и рамок международного права. Уже сейчас Запад вытирает ноги от те постулаты международного права, которые были заложены после Второй мировой войны и сформулированы, в частности, в Уставе ООН. Но если Запад будет, а он будет упорствовать в желании навязать так называемый собственный порядок, основанный на правилах, то о каком универсальном международном праве тогда можно говорить? Мы, Россия, кстати, уже уходим из-под юрисдикции европейских судов, а это путь к обособлению правовых систем. Вопрос эксперта.
Вы знаете, это очень хороший вопрос, глубокий. Дело в том, что, конечно, иметь какие-то универсальные договоренности, кодифицированные в международном праве, лучше, чем их не иметь. Это придает все-таки какую-то стабильность международным отношениям. Ну, а для многих малых стран, которые там, допустим, не имеют возможности защитить свои интересы иным путем, международное право является той гарантией их безопасности и развития, на которую они могут полагаться. Но вы знаете, с другой стороны, эффективность международного права для решения этих вопросов, она ведь зависит от политической воли государств следовать принципам и нормам международного права в практической жизни. И действительно, правильно же подмечено, что наши западные коллеги очень часто стремятся, ну, как бы сказать, немножко подмять международное право под свои интересы. Вот выдумали и продвигают концепцию порядка, основанного на правилах. Об этом очень много уже говорил и Сергей Викторович Лавров, другие наши представители высокого уровня. Это что такое? Это, собственно говоря, это способ обойти международное право и легитимизировать свои действия некими правилами, которые сами же выработали и которые пытаются навязать всем остальным странам, которые в выработке не участвовали, в частности, России. Это очень такая серьезная штука, мина замедленного действия под всю систему международного права и международной стабильности. Мы считаем, что вот те договоренности, которые были завоеваны кровью и потом наших предков, ставших победителями во Второй мировой войне, они высечены в камне. Принципы и цели Устава ООН до сих пор являются необходимым условием для нормального существования международной системы. Мы выступаем за то, чтобы все страны переподтвердили свою приверженность основополагающим принципам Устава ООН. Там ведь все написано, ничего выдумывать не надо. Вопрос не в том, есть или нет международное право. Вопрос в том, а готовы ли участники международного общения, особенно страны, располагающие, так сказать, возможностью проецировать военную силу, выполнять собственные обязательства по международному праву. Вот в этом основной вопрос. Мы, кстати, призываем всех наших коллег неизменно к тому, чтобы вернуться вот в лоно именно выполнения международного права. Кстати говоря, я напомню, что до ковидной пандемии Россия и президент России выступили с инициативой созыва встречи лидеров пятерки постоянных членов Совета Безопасности ООН. Собственно, одной из задач, которую мы хотели бы реализовать созывом такой встречи, было обсуждение того, как наши страны, как, скажем так, основные игроки ООН-центричной системы переподтвердили бы свою приверженность основополагающим принципам международного права для того, чтобы стабилизировать эту систему, довольно серьезно расшатанную за последние годы, в том числе и вот этой концепцией порядка, основанного на правилах. Так что, конечно, здесь серьезные проблемы накапливаются, но будем стараться совместно с нашими единомышленниками, а они есть, их большинство, международного сообщества, все-таки подталкивать тех, кто не готов выполнять свои обязательства по международному праву, все-таки одуматься и вернуться в это русло.
Вот интересный вопрос. В связи с расколом между постоянными членами Совета Безопасности ООН, нет ли идеи вывести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка в Азию, например?
Знаете, это вопрос не праздный, он действительно обсуждается. Вопрос ведь в чем? В свое время, когда все согласились на то, чтобы именно в Нью-Йорке располагалась штаб-квартира ООН, Соединенные Штаты приняли на себя обязательства принимающей стороны и заключили соответствующее соглашение с секретариатом ООН. А сейчас мы видим довольно много примеров того, как принимающая сторона, Соединенные Штаты, не выполняют положение этого соглашения. В частности, там, допустим, мы имеем проблемы с получением виз для членов российских делегаций, отправляющихся участвовать в мероприятиях ООН в Нью-Йорк. Соединенные Штаты обязались выдавать эти визы без каких-либо проволочек и без увязки с какими-то иными вопросами. Это не реализуется. Ну и есть другие вопросы, которые сейчас являются предметом нашего диалога с секретариатом ООН. Эти вопросы ставятся, и я могу подтвердить, что, в общем, это не праздный вопрос, вот перенос столицы. Если это все приобретет какие-то такие хронические формы, то этот вопрос перейдет.
Если хозяева не могут выполнять свои функции, конечно, хозяев,
конечно. Это, кстати,
дело.
Не только России касается, это касается и других стран, которые по тем или иным причинам стали неугодными США. А сейчас число этих стран увеличивается и будет увеличиваться. И поэтому тут как-то надо будет определяться нашим американским коллегам, что для них важнее.
Спасибо. Ну, наверное, последний вопрос, судя по времени. Есть теория, что Запад скоро погрузится в воронку комплексного кризиса. Что нам делать в этих условиях? Полагаю, пишет слушатель, что нам надо создать свой железный занавес, чтобы сюда не долетали брызги от отравленных всплесков евроконвульсий. Вы согласны с такой позицией? Есть ли у вас прогноз относительно развития экономического и политического кризиса в Европе и в США?
Вы знаете, вот чисто даже с человеческой точки зрения, а не говоря уже о профессиональном, так сказать, подходе, мы не можем полагаться на то, что все наши проблемы решатся благодаря тому, что кому-то там будет плохо и кто-то там погрузится в свои собственные проблемы. Мы должны исходить из того, что мы имеем дело на нынешнем историческом этапе с достаточно сильным, мотивированным, хорошо подготовленным и, в общем-то, таким нагловатым оппонентом. И мы не должны рассчитывать на то, что там по каким-то внутренним причинам он развалится, там сгниет, как говорили в позднесоветское время. Нет, нужно готовиться к тому, что это противостояние будет непростым, тяжелым и потребует от нас определенной мобилизации, прежде всего, он такой морально-идеологической, идейной, и мобилизации всех наших сил для того, чтобы отстоять наши интересы и наше будущее. А то, как будет развиваться ситуация у них, на это существуют самые различные сценарии. Но я говорю, что зависит как раз многое от нас самих, от того, насколько успешно будет развиваться наша экономика, от того, насколько выверенными и правильными, рассчитанными на перспективу будут наши внешнеполитические шаги. И главное, от того, насколько крепким будет наш дух в отстаивании тех позиций, которые мы считаем правильными и отражающими интересы нашей страны, нашего народа.
Спасибо большое. Напоминаю, гость нашей программы – Алексей Юрьевич Дробинин, директор Департамента внешнеполитического планирования Министерства иностранных дел России. Еще раз спасибо и успехов вам в вашей работе.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.